«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Сегодня в студии «Эхо Москвы» наш гость, историк Дмитрий Рублев. Говорим мы о Советском Союзе, Испанской революции. Собственно, повод есть. Ноябрь 1936 года. Начало важнейшей битвы за Мадрид в ходе гражданской войны. Тема Испанской революции, она сейчас, так сказать, на слуху, юбилей. И вот в Москве прошла, кстати, большая конференция к 80-летию начала гражданской войны в Испании. Говорили, кстати, не только об Испании, но вообще о гражданских войнах в истории, так же более широко. Ну и вот я с Дмитрием начну разговор, видимо, с этой конференции. Добрый вечер.
Да, добрый вечер,
Михаил. Да. Вот что сейчас привлекает историков в этой теме Испании 30-х годов, какие темы становятся ключевыми для обсуждения?
Можно сказать, что, как всегда, одной из ключевых тем является советская военная помощь. Кстати, на конференции был доклад известного специалиста по Испании Александра Владленовича Шубина, который в своем докладе использовал сводки о советских поставках в Испанию, советской военной технике, которую нашел в Российском государственном военном архиве. Вот эта тема. Затем популярна тема восприятия испанской гражданской войны в различных странах, в современной Испании, в Советской России, в Советском Союзе. Я бы сказал, что тема участия иностранных добровольцев. На конференции должен был выступать докладчик с темой о участии эстонских, латвийских, литовских добровольцев в интербригадах. Затем тема о влиянии советских дипломатов в Испании. Вот здесь интересная была дискуссия, были два доклада. С одной стороны выступила Ольга Волосюк, научный сотрудник НИУВШ, с докладом на тему советской дипломатии и испанская гражданская война, где большое внимание было уделено роли советского посла Розенберга.
И да, Марсель Розенберг.
Марсель Розенберг, да, конечно, стоит. Безусловно, это он. И выступил испанский исследователь Пуиджек Феррес из автономного университета Барселоны, который говорил о роли Эрнио Герио и Антона Вовсиенко, известного соратника Ленина, участника гражданской войны в России, известного троцкиста, ну, впоследствии известного советского дипломата в Испании.
А Герио это был венгерский такой деятель известный?
Эмиссар Коминтерна в Барселоне, в Испании. Такая немножко зловещая фигура, как известно.
Да, кстати говоря, он же дослужился до первого секретаря, или там как генерального, уж не помню, как
да,
он называлась, венгерская партия.
Да, венгерская партия труда. Труда. И сыграл роль в венгерских событиях 56-го года, тоже определенную. Собственно, его деятельность, как считают некоторые исследователи, послужила, как я понимаю, таким провоцирующим началом к событиям того времени в Будапеште. Ну, тут я уже не буду влезать в венгерскую тему, конечно. Вот. Но в дискуссии шла роль о том, кто был влиятельнее, Антонов, Овсиенко или Розенберг. Здесь были разные точки зрения. Также и шла о различных политических силах в Испании. В частности, Пуиджек Феррес в своем докладе говорил о роли Объединенной социалистической партии Каталонии, которую различные исследователи относят либо к партии, которая синтезировала идеи социал-демократии и большевизма, с одной стороны, но и с точки зрения, которая связана с тем, что эта партия была скорее национал-коммунистической.
Так, то есть особый такой путь,
ну,
да?
Да, они считали себя каталонскими коммунистами, предлагали принять их в состав Коминтерна, но им сказали, что в Испании уже есть компартия, и зачем вторая нужна? Поэтому они превратились в такую вот союзника компартии на уровне Каталонии. Ну и что еще можно сказать? Вот был очень интересный доклад о советских летчиках во франкистском плену, о их судьбах. Доклад, связанный с гибелью республики весной 1939 года, его сделал молодой исследователь Андрей Федоров. Он привлек различные опубликованные и архивные документы, связанные с теми событиями. Тема об исторической памяти, как я уже говорил, здесь надо два доклада выделить. С одной стороны, доклад Лейлы Бухармедовой, которая рассказывала о законе об исторической памяти в Испании, как он принимался, как он действует сейчас, какие дискуссии идут на эту тему. И доклад Екатерины Гранцевой, которая рассматривает проблему поиска национального консенсуса в современной Испании.
Да, это очень интересно вообще. Я вот, когда был в Испании, я обнаружил, что до сих пор многие люди прекрасно, собственно, помнят и, так сказать, помнят не только исторически, кто на какой стороне воевал, вот в их деревне, там, конечно, условно говоря, да, и это деление до сих пор где-то там в душе есть.
Я тоже общался с испанцами, жил в Каталонии одну неделю, 2 года назад, и тоже в оценках людей чувствуется вот это вот. Они называют Франко фашистом, говорят, что это фашистский режим, другие, наоборот, оценивают положительно его правление, симпатизируют. Я думаю, что равнодушных в Испании к этой проблеме нет, и еще до очень долгое время не будет.
Дмитрий, скажите, вот на ваш взгляд, испанская революция была ли она, как раньше, знаете, говорили, событием всемирного исторического значения?
Смотря что мы имеем в виду. Испанская революция – это немножко одно. Начинается она раньше.
Вот я как раз об этом. 31-й год, видимо.
Да, 31-й год, падение монархии, приход к власти различных политических сил. Мы знаем диктатуру Прима де Риверы, генерала Прима де Риверы, отца одного из теоретиков испанской фаланги, как известно. Эта революция, наверное, не имела всемирно-исторического значения. Эта революция решала вопрос о путях исторического развития Испании, об установлении республики, боролись правые, представленные христианскими демократами, представленные различными фашистскими течениями, представлены карлистами, карлисты, разумеется, ракеты, карлисты, вот эти политические силы. Кстати говоря, баскские националисты и в какой-то мере каталонские националисты тоже, в общем-то, были правыми, а не левыми. Каталонскую партию Эскера Каталана некоторые исследователи ассоциируют даже с фашизмом. А вот баски были связаны с католической церковью, с духовенством. И то обстоятельство, что они оказались в лагере республики, связано с тем, что Франко не признавал национальное самоопределение Баскони. А, так сказать, среди левых были дискуссии, среди анархистов, сам читал по документам, кем их считать, не являются ли они фашистами, как к ним относиться. Это не последний вопрос был.
Вообще, я так понимаю, что вот этот период, наверное, до самого путча, это, или мятежа, уж не знаю, как правильно назвать, это вписывается в такую испанскую традицию, да, там, с 19 века, начала 20-го, несколько гражданских войн, несколько военных переворотов, но как бы вот все-таки они не судьбоносные, да? А вот то, что происходит в связи с мятежом Франко, это действительно нечто другое.
Понимаете, ситуация накалялась, шла борьба различных политических сил. Так, причем я напомню, что Испания – это страна с достаточно радикальными политическими традициями. Это единственная страна в 1930-е годы, где огромной популярностью пользовались идеи анархокоммунизма, так как их понимал Петр Алексеевич Кропоткин, где анархо-синдикалистский профсоюз, Национальная конфедерация труда, ставивший целью реализацию этих идей, насчитывал в годы гражданской войны более 1 000 000 человек. Это было самое массовое анархистское движение в мире в тот момент. И самое организованное. И
а как это объяснить, собственно? И вообще, с чего они добивались-то? У нас, знаете, как анархисты, это те, кто за какой-то беспорядок уже сложилось такое бытовое толкование этого слова.
Государственники всегда за порядок.
А государственники,
конечно, даже за порядок. Вот. Что тут сказать? Можно. Прежде всего, это движение имело достаточно продолжительную историю. Испанский анархизм ведет историю с 1860-х годов, с проникновения в Испанию идеи Пьера Жозефа Прудона, сторонника рыночного социализма, безгосударственного. Затем последователи Михаила Александровича Бакунина вели пропаганду в Испании. При их поддержке была создана испанская секция Первого интернационала, Международной ассоциации трудящихся. Затем после раскола большинство членов этой секции ушло к сторонникам Бакунина в антиавторитарный интернационал. И затем была длительная история восстаний рабочего движения Испании, участие анархистов в этом движении, альтернативных школ, которые создавал Франциско Феррер и Гуардия, испанский педагог, тоже близкий к анархистам по взглядам и к республиканцам левым, и так далее. Одним словом, это движение очень сильно укоренилось в Испании. Оно, в отличие от России, анархистская традиция там не прерывалась. Она была такой вот непрерывной. из поколения в поколение, так сказать. И что надо отметить, они вели работу в крестьянской среде, в среде промышленных рабочих, участвовали в забастовках, создавали профсоюзы. То есть создавали анархизм как массовое движение, связанное с интересами широких слоев населения. Кроме того, некоторые исследователи, здесь Александра Шубина можно назвать, и Вадима Валерьевича Дамье, ссылаются на определенные общинные традиции, которые были в Испании, в Каталонии в том числе. Это тоже в какой-то мере упрощало принятие анархистских идей. Наверное, дело в этом. Все-таки 70 лет истории движения – это не те 14 лет, которые русские анархисты имели к 1917 году все-таки.
Ну, а что они конкретно вот делали? Вот это что? Это какие-то кооперативы? Это какое-то самоуправление?
Кооперативы были попытки создания. Вы имеете в виду что? Практику во время,
да, конечно,
действия во время войны?
Нет, уже, еще, или... до войны, еще до войны. Войны
еще до войны они в основном действовали как рабочие движения.
Ага. Достаточно радикальное, боевое.
Да, Национальная конфедерация труда была создана в 1910-е годы как массовый профсоюз. Еще до того был профсоюз Солидаридад Абрера, рабочая солидарность. Постепенно Национальная конфедерация труда приняла анархо-коммунистическую идеологию, цели соответствующие. Они участвовали в стачках, пытались рассматривать их как своеобразную революционную гимнастику, то есть апробацию будущей революции на практике. Революция должна была быть в виде всеобщей стачки, которая охватит все общество, перерастет в вооруженные восстания, будут организованы коммуны в городах, самоуправление, рабочие возьмут в руки предприятия, будут ими управлять. Так им виделся этот процесс. Естественно, они пытались при любом политическом кризисе в Испании в 30-е годы особенно реализовывать в небольших восстаниях эти идеи. Им удавалось захватить какие-то города, провозгласить там коммуну. Восстания эти, как правило, подавлялись. Но они играли большую роль. Потом это испанские анархисты были объединены также в Федерацию анархистов Иберии. И анархосиндикалисты, члены Федерации анархистов Иберии, которые действовали в своеобразной унии, такой вот, обычно писали НКТ ФАИ через дефис, их название вместе, потом стали называть либертарные движения Испании. И они проводили террористические акты, боевые акции тоже. Даже планировалось покушение на испанского короля Альфонса уже в 1920-е годы. Вели бои с отрядами пистолерос. Это были отряды, сформированные владельцами предприятий. И те, и другие применяли экономический террор друг против друга. Вот. Поэтому это действительно было движение, которое было готово к гражданской войне и применял метод. Достаточно сказать, что один из лидеров анархистов Испании в период гражданской войны, Буэнавентура Дурути Думанге, Думанге – это фамилия, имеющая немного такие баскские корни, начинал свою деятельность в анархистской среде в значительной мере как боевик. Как боевик, который даже скрывался за границей. Он пожил в Латинской Америке, в Аргентине, пожил в Германии и даже одно время просил предоставить ему убежище в Советском Союзе.
Не пустили?
Ну, насколько я понимаю, там какой-то другой вариант представился, но он туда не попал. А вот Франческо Гетци, итальянский анархист, известный, который попал, его не имеет известно, он уже оттуда не уехал. Потому что в 30-е годы уже против анархистов начались репрессии в Советском Союзе. Его ждала тяжелая судьба.
Ну вот, собственно, до начала гражданской войны в Испании был такой почти пятилетний период после, собственно, свержения короля, такое либеральное правительство и их оппоненты. Да? Вот что происходило в это время, собственно, как в этой политике участвовали анархистские партии? Насколько я понимаю, они в выборах, силы точнее, они в выборах участия напрямую не принимали.
Они бойкотировали выборы традиционно. Но здесь нужно один момент указать. Победа Народного фронта на выборах произошла именно по причине...
Это в 1936.
Да, в 1936 году. Именно по причине того, что лидеры Национальной конфедерации труда заявили, что они не препятствуют участию в выборах членов конфедерации. И даже часть из них рекомендовала это участие в выборах, голосование за Народный фронт. Поскольку вопрос шел о победе фашизма или о приходе к власти левых. То есть вот такая дилемма фашизм-антифашизм здесь сыграла свою роль. Но повторяю, здесь не было единства Так? В этом вопросе не было единства все-таки среди них. Были более радикальные, менее радикальные лидеры. НКТ переживала раскол даже. Умеренное течение их называли трентисты, выступавшие за более широкие профсоюзы, выступавшие за переходный период к анархо-коммунистическому строю действия. Потом была создана синдикалистская партия, правда, очень маловлиятельная. Если не ошибаюсь, она вошла даже в Народный фронт и имела одного депутата в Кортесах, как раз по итогам вот этих выборов 1936 года. Вот. Можно сказать так. В принципе, это эпоха довольно напряженная, еще раз повторяю. В этот период происходит восстание в Астурии.
Это 34-й.
Да, во главе с коммунистами, где участвуют и анархисты частично тоже, где была провозглашена Советская Республика, подавленная, кстати говоря, в том числе и Франко, иностранными частями иностранного легиона. Это известные события. И в значительной мере вот этот вот накал совместных выступлений правых и левых и вел ситуацию в гражданской войне. Она была неизбежной.
Скажите, а вот не звучит сейчас точка зрения, что, так сказать, уход или изгнание короля было ошибкой? Вот в тот переходный период конституционная монархия, ну, скажем, с республиканским или там, вот те партии, которые были республиканскими, да, либеральные, они могли бы остановиться на этой позиции, и вот эта конституционная монархия могла бы удерживать, так сказать, эти правые силы военных от, собственно, антиконституционных действий.
Насколько я понимаю, сам король не хотел в ситуации победы левых на муниципальных выборах, в ситуации наступления, нарастания влияния левых сил, сохранять свою власть все-таки. Он был дискредитирован в среде военных в то время. А альтернативные варианты в лице карлистов, в лице, так сказать, их кандидатов, не имели большой поддержки. Поэтому испанская монархия, судя по всему, действительно была обречена на то, чтобы пасть в этот период. Даже Франко, как мы помним, в общем-то, не вызвал короля из-за границы в Испанию. Нового кандидата. Он предпочел оставаться таким вот диктатором.
Ну, типа регента.
Да. Потом только уже Хуан Карлос прибыл. Уже в последние годы там правления они уже играли в какие-то такие игры. А здесь вот уже здесь не было установлено. Поэтому думаю, что такого варианта не было. Да и кто? Ну, карлисты те же самые. Они же выдвигали... Они же не просто были за монарха. А это именно абсолютная монархия с достаточно серьезной властью короля. То есть, вот не было такой силы, которая бы была все-таки способна именно конституционную монархию установить в этот момент, судя по всему.
Некоторые пишущие на эти темы, они говорят о таких параллелях между Россией и Испанией. Одна, значит, европейская страна на западе континента, другая на востоке, и обе требовали такой довольно ясно требовали догоняющей модернизации. Вот, опять же, за период правления либералов какие-то социальные реформы удалось провести там, к 1936 году?
Да, был проведен ряд реформ. Если не ошибаюсь, введение 8-часового рабочего дня, ряд уступок в рабочем законодательстве, в вопросе о профсоюзах, автономия для Каталонии была объявлена и так далее.
Но не для Басконии.
Для страны басков, насколько я знаю, тоже была введена в этот период. Во всяком случае, баски уже во время гражданской войны имели своего президента, правительство, парламент и даже военные формирования.
Ну, то есть, в общем, какие-то реформы проводились, но с точки зрения вот таких радикальных партий как коммунистические, там, анархо-синдикалистские, они были недостаточными, они все время оказывали давление на власть.
Вы же понимаете, что каждая из этих политических сил имела свои цели, задачи. Собственно, глупо рассуждать, что анархо-синдикалисты приняли бы задачи какой-нибудь индустриально-капиталистической модернизации. У них другие совершенно цели были. Общество социального равенства, коммунистическое общество, да, по Кропоткину. Поэтому здесь безгосударственное общество. И здесь золотой середины невозможно было бы найти. Угу. Единственное, что их сблизило с правительственным лагерем, это вот антифашистская позиция периода гражданской войны. Когда вопрос стоял о том, кто же в этой ситуации победит. Да? Вопрос о выживании левых сил в принципе.
Скажите, а вот эти выборы 1936 года, можно ли было предположить, что они приведут к такой вот яростной конфронтации, к уличному насилию, и, собственно, вот эти либеральные республиканцы, они центристы, да, они не смогут удержать власть?
Да, можно было предположить. Уже даже силы были к этому готовы. Мы знаем, что, мы знаем историю с убийством Кальво Сотелло.
Правый политик.
Да, правый политик. Проходили столкновения в различных городах, ситуация уже, собственно, шла к этому. Другое дело, что, конечно, чисто теоретически можно предположить, что республиканцы могли действовать более прозорливо, учесть ситуацию с возможностью мятежа, делать какие-то уступки армии, но, опять-таки, мы должны понимать, что цели-то разные у сторон, поэтому в любом случае не началось бы это в тот момент, началось бы несколько позже. Здесь они могли сделать перестановки в армии определенные, могли устранить...
Кого-то они убрали, там, Франко отправили на Канарские острова,
скажем. Да, отправили, но это не помогло. Еще Мола оставался и многие другие. Сан-Хурха.
Ну да. То есть, в принципе, это вот интересный момент, что сами будущие, так сказать, лидеры мятежа, они же месяца, по-моему, 4 его готовили, все время переносили дату. А почему все-таки он случился именно вот в это время, там, 18 июля?
Ну, как я понимаю, здесь совпали различные факторы. Все учесть и сказать здесь трудно, безусловно. Ясно только, что действия мятежников на первом этапе были весьма эффективными, мы знаем. Были арестованы в колониях, на Канарских островах, в ряде городов Испании, руководители местной власти. Многие из них сразу были уничтожены, расстреляны, проводились репрессии. И остановила эту волну только массовое восстание. Массовое восстание, которым руководили испанские профсоюзы и левые партии.
То есть люди требовали оружия у власти.
Да, да. На первом этапе, кстати говоря, республиканцы, правительство Асании, даже пошло на какие-то уступки. Они же назначили более умеренных политиков на посты премьер-министра. Мартинес Баррио, если не ошибаюсь. Некоторые другие деятели были
назначены. Даже генералу Моло предлагали пост министра обороны.
Да, да. Они надеялись, что можно будет уговорить мятежников отступить. Можно будет достичь некого компромисса. То есть мы не можем обвинять республиканский лагерь в том, что однозначно вот хотели войны, хотели уничтожения Франко. Нет. Другое дело, что сами мятежники не хотели на этом останавливаться. Задача была именно уничтожить влияние левых сил. И открыть путь для новой традиционалистской Испании.
Ну, здесь, наверное, еще надо сказать о роли, так сказать, иностранного вмешательства.
Да, безусловно. Опять-таки, Франко уже 25 июля обращается за помощью Гитлеру. Мы знаем, что Германия предоставила авиацию, транспортные самолеты для переброски войск из Марокко, колониальных войск иностранного легиона в Испанию, для организации наступления в Эстремадуре, в других местах, для соединения различных разрозненных очагов мятежников. Муссолини послал через некоторое время авиацию, войска. Германия в итоге сформировала свой легион. Легион Кондор, который там действовал. Там действовали летчики.
Ну, то есть, в общем, это вмешательство, оно помогло, во-первых, конечно, перебросить войска из Марокко, которые были задействованы в этих операциях.
А затем уже в самих военных действиях, в самих операциях. Очень часто вмешательство итальянских войск на первом этапе войны играл свою роль.
Хорошо, мы продолжим наш разговор с Дмитрием Рублевым после объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Говорим об испанской революции, об анархистах. А что делают в этот критический момент, собственно, вот в начале этих событий анархисты?
В начале этих событий анархисты организуют вооруженное противодействие мятежникам, поднимают вооруженные восстания. Наиболее успешными их действия были в Каталонии, где в Барселоне были разгромлены войска, выступившие с целью свержения республиканцев. Строились баррикады, велись уличные бои, захватывалось оружие. На этом этапе для анархистов центральным вопросом был вопрос о том, надо ли проводить жизнь свою программу, свои задачи, и нужно принять одну из сторон.
То есть подождать со всякими преобразованиями.
Да. Здесь вопрос решался двойственно. С одной стороны, насколько известно по материалам современных исследователей, в Испании проводилась коллективизация предприятий в Каталонии, в Валенсии, в Каталонии, в Леванте, в Арагоне. По мере продвижения анархистских милиций вглубь Арагона, провинции Арагон, проводилась коллективизация в селах добровольная силами местных жителей.
А кто не соглашался, тех стреляли?
Нет, почему? Почему стреляли? Они могли отдельно обрабатывать свой участок при условии, что найдут форму взаимодействия с односельчанами при пользовании, например, водоемами и так далее. Какими-то.
Но у помещиков землю отбирали, как
да,
у врагов республики.
Конечно, безусловно. Безусловно, здесь, в этой провинции было так. В других провинциях было по-разному. Само правительство Народного фронта не стремилось проводить как раз социализацию земли или ее национализацию. Землю только у тех, кто переходил на сторону франкистов.
Я, кстати, прочитал, что коммунисты как раз говорили о том, что не надо торопиться с всякими преобразованиями, а сначала нужно победить мятежников.
Совершенно верно. Такова была позиция Компартии. Анархисты были более радикальны здесь. Как ни странно, анархисты в этом вопросе по коллективизации предприятий смыкались с левыми социалистами. Ларго Кабальера был лидером этого крыла. А правые социалисты, которых возглавлял Индалесия Приета, военный министр, были в союзе с коммунистами. То есть, такое интересное противоречие.
Скажите, а вот, кстати, все-таки о терроре. Ну, вот белый террор был, безусловно, скажем, там, в Марокко тут же, значит, мятежники расстреляли тех военных, которые не перешли на их сторону. С другой стороны, был же и красный террор, да, и в нем, там, скажем, ну, вот эти разгромы церквей, убийства священников, там, монастырей, поджоги и так далее. В общем, вот, я не знаю, я читал, что в разных зверствах обвиняют и анархистов.
Здесь очень простая ситуация. Во-первых, католическая церковь в Испании не была нейтральной силой, которая занимается только религией, вопросами религии. Иерархи католической церкви поддерживали различные ультраправые политические организации, в том числе действия пистолеров, о которых я говорил тоже в свое время. В частности, Буэнавентура Дурути даже участвовал в покушении на одного из епископов, который вот поддерживал этих боевиков. Он был убит в итоге этого покушения в автомобиле. Епископ. Соответственно, да, разгромы церквей были, естественно, поскольку в церкви видели сторонника консервативных идей, защитника фашистов, ультраправых, монархистов, сторонника монархии традиционного. При этом надо иметь в виду, что традиционно, что антиклерикалами были и испанские республиканцы, в основном, за исключением умеренного крыла, какой-то, хотя там тоже такие идеи преобладали. Это традиционная сторона вот испанской политики, левой политики. И здесь надо иметь в виду вот что еще. Дело в том, что не только анархисты, социалисты участвовали в этих разгромах. Различные политические силы левой ориентации. Это было стихийное движение, не целенаправленное именно. И тут надо опять-таки отметить, что не везде так было, потому что страна басков, например. Баскские националисты всегда, наоборот, были с католической церковью в хороших отношениях. И там, наоборот, священники, иерархи их поддерживали. И там таких эксцессов никогда не было, разумеется.
Скажите, а вот, хорошо, Германия и Италия оказали активную помощь, значит, на самом первом этапе. А вот Советский Союз, Сталин, как-то поначалу они, такое впечатление, что сомневались вообще, влезать ли в эту историю с гражданской войной в Испании. Почему?
Сомневались, как ни странно, не только советские руководители во главе со Сталином, сомневались вообще еще демократические страны. Мы знаем, что в США правительство Рузвельта установило режим нейтралитета, изоляционизма, согласно которому запрещалось поставлять оружие воюющим странам. Испания подпала под это, под этот закон, под это эмбарго. Шел вопрос о поставке оружия из Франции. Республиканская делегация обратилась к Леону Блюму 19 сентября. Ему было предложено поставить бомбардировщики, в которых остро нуждались оставшиеся без авиации, без современной авиации республиканцы. поставить еще вооружение довольно скромной партии. Даже есть сведения, что, например, испанский посол в Берлине чуть ли не пытался обратиться к правительству Германии с просьбой продать вооружения какие-то. Но, естественно, что там отказали. Леон Блюм тоже отказал. Насколько я понимаю, первоначально Сталин, как и руководитель демократических государств, пытался установить режим нейтралитета. Отказ от поставок вооружений в Испанию, но это сделать не удалось. Не удалось, стало очевидным, что эта политика провалилась, и тогда он перешел к оказанию прямой военной помощи. Еще один момент.
Но не бесплатно, обратите внимание. Разумеется,
не бесплатно, сейчас еще один момент здесь надо учесть. Дело в том, что Иосиф Виссарионович ведь стремился к тому, чтобы коммунисты заняли существенные посты в правительстве и в руководстве армии в Испании. И только когда с Ларго Кабальеро был достигнут на эту тему консенсус, он пошел на оказание военной помощи. Дело было еще и в этом. Не бесплатно, да, но тут два момента. Тут можно сослаться на работу известного испанского историка Винеса и на последнюю публикацию, сборник документов, изданный. Это очередной выпуск «Вестника» архива президента Российской Федерации, который так называется «СССР и Испанская гражданская война». И там приводятся данные, что испанским золотом, да, обеспечивали поставки советских товаров, советского вооружения, но все-таки по итогам видно, что поставлено было больше, нежели вот эта сумма.
Там под конец выпрашивали кредит в 1938
году.
Да,
конечно. Ну, конечно, у них не оставалось средств, были большие финансовые проблемы, экономические проблемы, охватили республиканскую Испанию, голод и так далее. Поэтому, естественно, требовался кредит. И мы им предоставляли кредит, это точно.
Скажите, а какую роль все-таки сыграли вот конфликты, которые происходили внутри республиканского лагеря? То есть у франкистов там была одна попытка какого-то такого вот полумятежа, она была быстро подавлена, и, в общем, там все было легко консолидировано, тем более, что некоторые генералы там, как, значит, один погиб в авиакатастрофе, другой погиб в авиакатастрофе, и Франко как-то вышел сразу на первые позиции. А здесь все-таки вот мы видим, ну, например, конфликт между вот этой якобы троцкистской партией ПАУМ, да, значит, и коммунистами, непонятно, я, честно говоря, не специалист, не знаю, как там действовали анархисты, но фактически в Каталонии был элемент внутренней гражданской войны.
Да, это события мая 1937 года. Связаны они были с тем, что правые социалисты, коммунисты и каталонские националисты, с одной стороны, стремились отстранить Ларго Кабальеро от власти и заменить его более лояльным курсу Сталина, СССР лидером, более лояльным компартии лидером, с другой стороны, ослабить позицию анархистов, которые имели трех представителей в правительстве республиканской Испании и занимали ряд ключевых постов в правительстве Каталонии. Соответственно, здесь был нанесен удар по ПУМ, рабочей партии марксистского единства в Испании, партия, которая, в общем-то, не была троцкистской, кстати, она была скорее такой вот близкой, наверное, Бухарину. Это были, занимали позиции между коммунистами и левыми социалистами. Вот. Как-то так. При этом они были антитоталитарными по своим взглядам. Кстати, Андрес Нин, один из их лидеров, был бывшим анархистом, одним из бывших лидеров Национальной конфедерации труда, который после Октябрьской революции принял сторону большевиков, Ленина, был одним из основателей Компартии Испании в те времена. Таковы причины конфликта. Ну, а события там развивались таким образом, что первоначально гражданская гвардия Каталонии, которой командовал один из лидеров ОСПК, Объединенной социалистической партии Каталонии, попыталась выбить анархистов с телефонной станции, которую они контролировали. Завязались бои в Барселоне, погибло несколько сотен человек в них, это были настоящие боевые действия. Потом начали туда передвигать войска из Центральной Испании, штурмовую гвардию, руководимую коммунистами. Анархисты пригрозили перебросить войска с Арагонского фронта, который они контролировали практически полностью. И между умеренными лидерами Национальной конфедерации труда и правительством Ларго Кабальеро был найден консенсус. Боевые действия прекращены, стороны разошлись. В итоге после этих событий начался правительственный кризис, и Ларго Кабальеро был заменен Хуаном Негрином. как известно, правым социалистом, который был менее известен в Испании, но был более приемлемой кандидатурой. Ларго Кабальеро планировал тесный союз с анархо-синдикалистами. Была идея о том, что будет создано что-то вроде профсоюзного правительства, которое опирается не на партии, а на два крупнейших профсоюза. Это анархо-синдикалистское НКТ и Всеобщий союз трудящихся, контролируемый социалистами. Они будут опираться на синдикалистский сектор экономики и осуществлять управление страной. Вот. Но тут был такой момент, что президент Асанья в решающий момент принял сторону коммунистов. Почему принял? Потому что поставки оружия были из СССР в основном. Хотя СССР закупал оружие и в других странах, Швеция упоминается в документах, если не ошибаюсь, Чехословакия, через Мексику первое оружие в Испанию поступило, это известный факт. Так что,
ну, то есть у Сталина были, безусловно, такие элементы влияния, чтобы убирать тех, кто, да и, кстати говоря, советские военные советники, чтобы убирать тех, кем он был недоволен. Вот лидер этой рабочей партии же, Нин, он был похищен, убит.
ПУМ была запрещена, Нин был похищен после пыток, его требовали от него подписать сфабрикованные показания, что он агент Франко, и ПУМ работал на Франко, стремилась открыть фронт, спровоцировать, так сказать, войну внутри республиканского лагеря. Он отказался подписать. Тогда его увезли в тихое место и убили. Вот. Была ситуация такая. Среди анархистов тоже были те, кто был убит агентами ОГПУ, представителями коммунистических спецслужб. Известно, что так погиб итальянский анархист Камилло Бернери, который находился в Испании, и некоторые другие. Но, естественно, анархистов это мало коснулось, потому что все-таки провоцировать НКТ и ФАИ на развертывание гражданской войны внутри республиканского сектора было смерти подобно.
Скажите, а вот русские анархисты как-то приняли участие в этих событиях?
Да, их участие прослеживается, хотя оно гораздо менее значительно. Дело в том, что в Испании, прежде всего, Национальная конфедерация труда и ФАИ создали бюро внешней пропаганды. Иностранной пропаганды, извините. Оно было в Барселоне. Руководили им немецкий анархо-синдикалист Августин Сухи, известный писатель, публицист, посетивший Советскую Россию в свое время, оставивший книгу о ней в периоде Гражданской войны, встречавшийся с Кропоткиным, и литовский эсер-максималист Мартин Гудл Петровский был вторым руководителем этого бюро. И вот Мартин Гудл связался с группой русских анархистов в Париже, там 4-5 человек было, небольшая группа, и пригласил их издавать русский бюллетень, на котором публиковались бы новости о испанской гражданской войне, который бы передавал русскоязычной аудитории и близким к ней, так сказать, людям анархо-синдикалистскую, анархистскую версию событий. Бюллетень выходил, его печатали на ротопринте в Барселоне примерно с января 1937 по январь 1939, когда Барселона пала. Вышел, если не ошибаюсь, порядка 75 выпусков. Рассылался он русским иммигрантам, либо леволиберального направления, либо левого. Получали его меньшевики, социалистический вестник, бюллетень оппозиции троцкистские, анархистские издания, некоторые русские газеты, вроде газеты Милюкова в Париже.
Последние новости.
Да, последние новости они получали. Литовские, латвийские газеты, даже библиотека Петлюра в Париже, украинская, тоже получила.
Ну, в общем, такая информационная деятельность.
Это первое. Второй момент, значит, один из редакторов этого бюллетеня, Михаил Петрович Воробьев, кстати, это один из старейших русских анархистов-эмигрантов. Он дожил до 1984 года. Немножко до перестройки не дотянул человек. Вот, может быть, вернулся в СССР еще. Успел бы. Вот, но он, тем не менее, вел на радио в Барселоне и в Мадриде передачи на русском языке, где рассказывал радиослушателям НКТ, ФАИ, посещал в госпиталях русских, болгарских, сербских, хорватских добровольцев, раздавал им издания на их языках и на русском языке передавал. Поскольку в интербригадах были русские эмигранты, мы знаем, то, возможно, его деятельность была с ними связана.
Скажите, белые эмигранты активно тоже приняли участие?
Да, известно, что от 170 до 180 70 белоэмигрантов. Это вот данные исследователя Константина Семенова, последние данные, приняли участие в боевых действиях. Среди них очень известных деятелей можно вспомнить. Вот был такой белогвардейский офицер по фамилии Орехов, Василий Орехов, который вел радиопередачи на франкистском радио в Испании, встречался с Франко и был даже награжден орденом за вот участие в боевых действиях. Были и другие, всех, естественно, мы вряд ли вспомним.
Да, я был знаком с графом Ламсдорфом, который в юные годы воевал на стороне белых.
Ну, не только на стороне белых, потом
и. Да, и за Францию, и потом на стороне Германии. Что богатая была у него биография.
Интересные люди.
Да, с другой стороны, конечно, и интербригады были же, собственно, это тоже важный фактор этой войны.
Безусловно, там тоже были белые мигранты, где-то, если не ошибаюсь, порядка сейчас точно не вспомним, 200-300 где-то русских добровольцев там воевало, русскоязычных добровольцев. Но, кстати говоря, надо иметь в виду, что там могли быть и выходцы из Западной Украины, которые, многие из которых себя русскими считали, такие тоже встречались, из Палестины. Так сказать, иммигранты из России, которые в Палестине жили, например, их тоже считали русскими, многих. Советские военные советники, порядка 500 человек, инструкторы, от 500 до нескольких тысяч в разное время там действовало. Вот только летчиков 500 человек было, так, и я оговорился, извините. И еще всего несколько тысяч человек.
Да? Вот они Дмитрий, говорили... скажите, а вот все-таки если говорить о стратегии, почему, на ваш взгляд, Франко победил? Вот я читал, что у него была тактика, так сказать, такой медленных наступлений, изматывания противника и уничтожения живой силы. А республиканцы, вот они все время пытались одержать победу в какой-нибудь решающей битве и все время проигрывали. Так.
Ну да, сделали ставку на какой-то небольшой участок фронта. Теруэль, там, Мадрид, да. Хотя под Мадридом удалось добиться успехов.
Брунетте, да.
Да, Брунетте и так далее. Эбро. Ситуация, на мой взгляд, следующая. Во-первых, еще Оруэлл писал, что невозможно изучать испанскую гражданскую войну, невозможно понять ее, не учитывая политическую проблематику Испании того времени. Прежде всего, на ранней стадии войны, когда удалось разгромить мятежников во многих территориях в течение первых полутора лет, можно наблюдать определенный энтузиазм. Энтузиазм, который многие исследователи связывают с социальными преобразованиями. Опять-таки, рабочие почувствовали себя хозяевами своего предприятия, как-никак. Крестьяне почувствовали, что они могут организовать производство у себя коллективно, вот, и получать даже результаты от этого. Испанское крестьянство было довольно бедным во многих регионах. Многие люди получили возможность впервые получить медицинскую помощь квалифицированную, поехать в Барселону, посетить театры там и так далее. Так? Вот это ощущение перемен, оно, как известно, рождает в людях активность, энтузиазм, веру в победу. Вот здесь можно обратить внимание. Затем на следующих стадиях войны на смену коллективизации приходит национализация, бюрократизация экономики со всеми минусами. И вера людей в победу падает. Заодно трудности войны, голод, проблемы с продовольствием, проблема с поставками жизненно важных товаров в Испанию. Напомню, что Испания оказалась в блокаде фактически. Так, торговые корабли и транспорты, которые плыли в Испанию, подвергались налетам итальянской и немецкой авиации, подводных лодок. Вот. Ну, разрушение внешнеторговых связей. Все это наложило свой отпечаток на ситуацию. Ну и, наконец, межпартийная борьба сыграла свою роль. Майские события уже показали, что идет борьба за власть. Правые социалисты, коммунисты берут в свои руки власть в Испании. И результатом этого, несомненно, было разочарование еще и вот самой честности того, что происходит.
А вот финал, собственно, это печальный, о котором был доклад Федорова как раз весна 39-го, гибель республики. Да, вот да. Этот мятеж Касада. Ведь там фактически получилось так, что вот ваши любимые анархисты оказались на стороне мятежников, свергая законную власть, и фактически развалили все, фронт, и республика рухнула. Хотя еще треть территории республиканцы удерживали.
Ну, это в значительной мере миф, что именно они все развалили.
То есть все вместе развалили?
Ну, это ближе к истине уже. Прежде всего, отметим, что Мятеж Касада произошел в ситуации, когда решался вопрос уже не о победе, а о том, как завершить войну. Здесь было два варианта. Вариант первый, о котором писали, кстати, анархистские публицисты, русские эмигранты в том числе. Ожидалось, что рано или поздно наступит обострение противоречия между европейскими державами. Англия и Франция вступят в войну с Германией. Ну, собственно, ожидать оставалось не так много. Хотя в то время был Мюнхенский период, период поисков компромисса с Гитлером, когда Чехословакия была отдана Гитлеру на раздел фактически. Никто не вмешался, чтобы ее защитить.
Полгода надо было продержаться.
Ну, полгода, да, хотя Польша ведь тоже очень большой помощи не получила, как мы знаем. И наступление на Германию не было развернуто англо-французскими войсками тогда. Поэтому спорный вопрос, чтобы вышло. Это был первый вариант. Второй вариант был все-таки достичь успеха в переговорах с Франко. Почва для этого зондировалась, если не ошибаюсь, с 1938 года. Даже Индалисия Приета впоследствии вспоминал, что чуть ли не Негрин также готовил в 1938-1939 году сдачу Франко. На условиях амнистии, на условиях свободной эмиграции для всех желающих, отказа от политических преследований и так далее. То есть вопрос ставился уже таким образом. И Касада был одним из представителей кругов, которые выражали такую позицию. Здесь же произошло обострение борьбы за власть в республике. Негрин начал передавать командные посты в армии членам коммунистической партии как раз. В марте 1939 года. И вот 1 марта 1939 года происходит мятеж. Касада, которого должны были сместить с поста командующего армией Центрального фронта, при поддержке анархистского командира Сиприана Мэра, который командовал 4-м корпусом, осуществляет переворот и формирует Национальный совет обороны, куда входит анархисты, входят республиканцы, входит один социалист, один из представителей ВСТ, Всеобщего союза труда, и так далее. То есть, не коммунистические силы. Коммунистов приглашали тоже к вступлению, но в тот момент, как и Негрин, несколько крупных коммунистических командиров, Листер в том числе, покинули территорию Испании достаточно быстро после начала мятежа. До 12 марта шли бои, затем начались переговоры с Франко. Сначала шел зондаж почвы, и Касада, и его сторонники предлагали мир, связанный со свободной эвакуацией из Испании всех желающих, открытием границ для них, линии фронта и с отказом от репрессий. Франко, как известно, ответил отказом на такие требования. Позиция анархистов, когда они узнали об отказе, была следующая, что необходимо оказать отчаянное сопротивление Франко в этой ситуации. Затем, когда уже хунта обороны проголосовала за прекращение сопротивления и сдачу Франко, анархисты там не имели большинства, Национальная конфедерация труда приняла решение, ее руководство приняло решение о том, что необходимо отступить в район какого-то порта, там закрепиться, держать оборону, стремясь все-таки вырвать у Франко эти условия и возможности для эвакуации. То есть, однозначно, анархисты не занимали такой позиции все-таки.
Угу. Ну, и в этот момент, собственно, фронт развалился окончательно, все рухнуло, и, в этот момент, к сожалению, огромное количество людей попало в руки Франко.
Да, да, так произошло 20...
Были массовые репрессии.
Да, безусловно, безусловно. Ну, здесь, так понимаю, сам Национальный совет обороны не проявил воли к сопротивлению до конца все-таки. И перестал контролировать ситуацию на некоторых участках фронта. Потому что франкисты 26 марта Франко потребовал передать авиацию, на что Национальный совет обороны согласился, как залог для переговоров. А 27-го франкисты уже перешли в наступление. Сопротивление организованное прекратилось уже 1 апреля, а 4 апреля пал Аликанте, последний порт, контролируемый республиканцами.
Да, собственно, тут мы видим уже дальше действительно настоящую трагедию, когда были массовые репрессии практически 20 лет и 20 лет прозябания Испании при франкистском режиме, когда вообще никакого развития не было, так сказать, где-нибудь только в начале 60-х годов что-то начало делаться для изменения в стране. Ну что ж, спасибо, я думаю, что это не последний разговор на эту тему, поскольку Испанская революция и то, что там происходило, эта тема, я бы сказал, неисчерпаемая. Сегодня нашим гостем был Дмитрий Рублев, историк, и говорили мы о Испанской революции, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.